Мир вам, братья и сестры. Приветствуем всех друзей, посетивших нас сегодня. Мы с вами будем читать из книги пророка Иеремии, из 29 главы, с 11 стиха. Обстоятельства нашей жизни могут быть тяжелым грузом, погружающим нас в уныние или даже толкающим нас к отчаянию. Если это происходит, мы начинаем жалеть себя и таким вот образом погружаемся в уныние обычно. Эти обстоятельства могут быть испытанием, а могут быть и наказанием от Господа. Давайте мы обратимся к истории отношений народа израильского со своим небесным Отцом и прочитаем об этом. Итак, книга пророка Иеремии, 29 глава, с 11 стиха. «Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. И воззовете ко мне, и пойдете, и помолитесь мне, и я услышу вас. И взыщите меня, и найдете, если взыщите меня всем сердцем вашим». Аминь. Для того, чтобы размышлять над этим текстом, нам с вами нужно обратить внимание на то, что этот текст является частью письма. Частью письма, который пророк Иеремия пишет из Иудеи, находящейся под вавилонским гнетом или под захваченным Вавилоном. Пишет к тем иудеям, которые уже выселены из своей земли, которые уже находятся в плену. И это много знатных людей, много умелых людей были выселены царем Вавилонским после первого захвата Иерусалима. И происходит это перед тем, как Иерусалим будет совсем разрушен вавилонянами. Если мы посмотрим на все это письмо целиком, из которого я прочитал часть слов, то, знаете, повеления, которые содержатся к переселенцам в этом письме, они выглядят немножко нелогичными, что ли, непонятными. Не то чтобы непонятными, они выглядят неправильными с первого взгляда. Смотрите, люди переселены, взяты в плен. Находясь там в плену, о чем они должны думать? Они должны думать о том, чтобы сохранить нацию, о том, чтобы грамотно поднять восстание, о том, чтобы вырваться из плена и опять вернуться в свою землю. Это бы сказал бы любой человек, современный, живущий, что это самое главное, сохранить нацию и вернуться на свою родину. Это очень патриотично, это правильно, и за это стоит отдать жизнь, сказали бы многие люди. Но Иеремия пишет совершенно другие указания этим людям. Эти указания также противоречат и вообще их состоянию. Оказавшись в плену и понимая, что Иудея может быть совсем разрушена вавилонянами, храм Иерусалимский сожжен, а город разрушен, они должны пребывать в очень таком, знаете, угнетенном состоянии. Они в плену находятся. Их страна фактически захвачена, и тот, кто был поставлен царем после этого захвата, он является ставленником Вавилона, просто марионеточным царем. Хотя он тоже потом поднимет восстание, которое не будет на благо народу израильскому. Но при этом те повеления, которые пишет Иеремия в этом письме, они противоречат и этому состоянию. Он пишет, если мы прочитали ранее, что живите как следует, создавайте семьи, сажайте виноградники, трудитесь, развивайтесь. То есть он пишет им такие позитивные вещи, которые обычно пишут людям, живущим на родине, а не людям, живущим в плену, не людям, живущим на чужбине. И эти повеления он адресует им от имени Господа. Также нам с вами нужно обратить внимание на то, что плен этот, который происходит с этими людьми, это не просто так. Это не просто волею судеб или какое-то странное стечение обстоятельств, или просто вот вавилоняне оказались такими сильными. Этот плен – это наказание от Господа. Господь долго предупреждал свой народ о том, чтобы он прекратил поклоняться идолам, о том, чтобы он поклонялся только Богу и только в Иерусалимском храме. Но те или иные повеления нарушались постоянно, и при царе Манассии было очень много нечестия сотворено в Иудее самим царем и народом. И после этого народ израильский выселен из своей земли в Вавилон окончательно. Так что это наказание от Господа. Но в этом письме также Иеремия пишет, и вот эти слова мы с вами как раз прочитали, о том, что Господь не забыл их. Это не просто наказание окончательное, это не просто наказание, в которое Господь вверх их и оставил, нет. У Господа есть очень четкая цель и очень четкий план относительно израильского народа. Израильский народ на протяжении нескольких сот лет, и мы это знаем из Ветхого Завета своей истории, начиная с периода судей и дальше в течение всего периода царей, постоянно ходит по кругу. Они сначала служат Господу, потом прекращают служить, потом совсем прекращают служить. Господь посылает наказание в виде завоевателей. Они начинают грабить, разорять народ израильский, отбирать территории и города, оставлять их без хлеба, голодать и так далее. Народ израильский кается, возвращается к Господу. Пророки его опять обращают к Господу. Господь посылает им помилование, освобождение. Вавилоне, они восстанавливают свои территории, освобождаются от захватчиков и счастливо живут с Богом какое-то время, потом опять впадают в грех. И вот это вот хождение по кругу продолжалось на протяжении нескольких сот лет истории Израиля. И закончилось оно как раз выселением народа израильского в Вавилон, вавилонским пленением. И вы знаете, после вавилонского пленения, если мы посмотрим на историю, эта история не описана в канонических книгах Священного Писания, она описана в апокрифических книгах, в частности, в книгах Маковейских и частично у пророков. Народ израильский, вернувшись обратно в Иудею, при царе Кире, усердно начинает восстанавливать храм, начинает восстанавливать поклонение Богу. И потом, после этого, и греки, когда будут пытаться завоевать, и завоюют частично Израиль, и потом римляне, они постоянно будут удивляться этому странному народу. Этому народу, который не хочет поклоняться никому, кроме своего Бога, который всем в лицо, оскорбляя всех, заявляет, что других богов не существует. Для язычников это была абсолютно непонятная логика. Как это так? Ну хорошо, вы поклоняетесь вашему Богу, но моих богов тоже уважаете? Нет. Народ израильский были упертыми, израильтяне были упертыми и остаются по сей день такими вот четкими монотеистами. Это заложило определенный фундамент и в дальнейшем для христиан. И произошло это потому, что Бог работал на протяжении не одной сотни лет в этом народе. И Господь знал об этом, когда высылал их в Вавилон, когда допускал и когда наказывал их тем, что они были пленены, и тем, что их земля была разорена. И как высказано в этом тексте, Господь говорит, что только я знаю намерение. У Господа тогда уже было намерение. Намерение не во зло. Не ради того, чтобы сделать им зло, или не ради того, чтобы наказать их, чтобы они знали, как вот это так не слушаться Бога. Нет. У Господа было намерение воспитать их, и у Господа было намерение сделать так, чтобы через этот народ явился Спаситель в мир. В мир родился Иисус Христос. Но для этого они должны были быть особым народом и показать это всему миру. И Господь работал над этим народом. И вот это благое намерение, это будущее израильского народа, Господь знал, когда допускал это наказание. Братья и сестры, каково наше отношение к обстоятельствам, окружающим нас? Мы много видим того, что происходит вокруг нас, и далеко ходить не надо. В Украине сейчас до сих пор продолжается война на востоке Украины, мы знаем об этом. Нам периодически напоминают об этом новости. Там идут бои, там идут сражения, там гибнут люди, в том числе мирные люди. И много хаоса и неразберихи, и постоянно разбираются, кто виноват, одна сторона или другая, что погибли мирные жители. Но это не важно, идет война. И это страшно, это плохо. И это вызывает огорчение в наших сердцах, мы переживаем. Люди, которые живут там, они вообще находятся в тяжелых обстоятельствах. В нашей стране тоже сейчас, говорят, наступает кризис. Мы видим, как рубль по отношению к доллару обесценивается и так далее. Это тоже происходит в нашей жизни. В наших жизнях лично может что-то происходить, могут быть болезни, могут быть испытания, может быть кто-то потерял работу, может быть кто-то потерял близких. Такое происходит в нашей жизни. Как мы реагируем на такие вещи? Мы принимаем наиболее приемлемую, наиболее привычную для этого мира модель поведения и начинаем скорбеть, унывать, начинаем вопрошать Господа и говорить: Господи, ну как же, я такой вот вроде благочестивый, а ты посылаешь мне такое. Принимаем ли мы от Бога наказание и испытание? Не всегда то, что происходит с нами, является наказанием от Господа. То, что произошло с народом израильским, было наказанием. Но то, что происходит с нами, это не всегда наказание. Вспомните праведного Иова. Господь не наказывал его, Господь испытывал его. У Господа опять же был план, который Иов не знал. Но Господь этот план приводил в исполнение, и Иов был частью этого плана. Он был Божьим слугой, и Бог использовал его в своем плане. И Бог поэтому посылал ему испытания. И поэтому, когда нам Бог посылает, будь то испытание или наказание, обычно со стороны это нельзя определить, но мы знаем, доверяем ли мы Богу. Помним ли мы о том, что относительно каждого из нас у Бога есть план, у Бога есть намерение. И смотрите, вот в этих стихах, что говорит Господь о своих планах. Что все, что Он делает, делается им для нашего блага. Господь говорит, что я имею намерение о вас во благо, а не на зло. Все те намерения, которые Господь имеет относительно нас, они на благо нам. Независимо от того, насколько это приятно сейчас для нас, или может быть неприятно, может быть тяжело для нас. Эти намерения не только для нашего блага, но они для того, чтобы даровать нам будущее. Господь сейчас здесь делает с нами нечто, что потом приведет нас к хорошему, к доброму, к благому будущему. Потому что Господь хочет нам блага. И хочет нам блага не только здесь и сейчас, а в будущем. И, братья и сестры, это должно вселять в нас надежду. Любая работа Господа, все, что происходит с нами по Его воле, это должно вселять в нас надежду, потому что Господь говорит, я хочу вам дать будущность и надежду. Есть люди, которые живут в этом мире, у которых нет будущего. И мы иногда так говорим, у человека нет будущего. Как он себя ведет или что он делает? Мы понимаем, что такое поведение или такой образ жизни должен человека привести к тому, что у него не будет будущего. Что он уже все, его жизнь как бы разрушается. И наоборот, как раз Господь говорит, что я хочу вам дать будущность. Я хочу, чтобы у вас было это будущее, чтобы у вас была надежда. Еще один момент, который мы видим в этом тексте. Господь говорит, что буду дать вам будущность и надежду, и воззовете ко мне. Господь говорит, вы взыщете и найдете меня, если взыщете от всего сердца. Очень часто Господь посылает нам испытания, потому что мы мало ищем Его. Когда у нас в жизни все хорошо, когда курс доллара очень хороший, когда у нас есть, наши столы ломятся от изобилия, когда у нас много здоровья, мы, как люди, реже начинаем вспоминать о Господе. Мы реже начинаем приходить в церковь, мы реже начинаем молиться, у нас все хорошо. Но когда у нас в жизни возникают проблемы, трудности, мы сразу опускаемся на колени и обращаемся к Господу. И иногда Господь напоминает нам через эти обстоятельства о себе, напоминает нам о том, что мы должны обращаться к Нему. И Господь посылает народ израильский в это изгнание, чтобы они больше взывали к Нему. Но Господь говорит, когда вы воззовете ко мне, когда вы от всего сердца обратитесь ко мне, я услышу вас. Как мы должны действовать, братья и сестры, в нашей жизни, особенно когда встречаем какие-то обстоятельства? Первое, мы должны доверять Богу. Все обстоятельства, которые встретились в нашей жизни, все проблемы, которые нас ожидают или с которыми мы уже столкнулись, они допущены или посланы нам Богом. И мы должны сохранять надежду, вопреки желанию предаться унынию, вопреки желанию огорчиться. Уныние – это грех, и мы должны избегать этого. Мы должны понимать, что бы ни происходило сейчас, будущее для нас радужно. Будущее для нас – это то будущее, которое Господь готовит для нас. Будь то Царствие Небесное или какое-то, возможно, что-то еще, что ожидает нас на земле. Но когда мы унываем, когда мы начинаем жалеть себя в каких-то тяжелых обстоятельствах нашей жизни, мы неправильно меняем фокус. Мы начинаем думать о себе, мы начинаем жалеть себя. Как нам плохо, как нам тяжело, как мы вот страдаем сейчас. А Господь не хочет, чтобы мы думали о себе. Господь хочет, чтобы мы думали о Нем. Поэтому Он и говорит, «Воззовете ко мне». «Пойдете и помолитесь мне, и я услышу вас. Взыщите меня и найдете, если взыщите меня всем сердцем вашим». Наши сердца должны, особенно в тяжелых обстоятельствах, переживаниях, обращаться к Богу. Наш фокус всегда должен быть на Боге, а не на нас. Итак, мы должны доверять Богу и сохранять надежду. Мы должны молиться Господу, искать Его от всего сердца. Я также хочу обратиться, если здесь присутствуют неверующие или те, кто еще не покаялся, вам тем более нужно взыскать Бога. У Бога есть план относительно вас. У Него есть намерения, добрые намерения относительно вашей жизни. Но Бог не может привести эти намерения в исполнение, пока вы сами не хотите этого. Пока вы не позволяете Ему действовать в вашей жизни. Пока вы строите свою жизнь самостоятельно, Бог не будет насильственно работать в жизни того, кто этого не хочет. Поэтому, если вы не покаялись, если вы еще не обратились к Богу, не отдали свою жизнь в Его руки, то те благие намерения о вас, они могут вообще никогда не исполниться. Поэтому обратитесь к Богу, покайтесь и обратитесь к Богу. Итак, будем благодарить Бога за Его планы для нас, за Его планы, несущие нам благо, надежду и будущее. Будем благодарить Его за то, что Он не оставляет нас в покое, а постоянно напоминает нам о себе. Аминь.